Trump.
У нас там пошли почему-то новости. Ну да, это главная новость дня сегодня. У нас в студии Игорь Губерман. Игорь Миллионович, приветствую вас. Здравствуйте. Наконец-то. Наконец-то вы можете говорить.
Да.
Говорите. Дорогие товарищи.
Да, здравствуйте. Очень рад, что я сюда пришел. Вообще, у вас здесь очень красиво, главным образом. Украл уже несколько номеров журнала «Дилетант», так что будет и дома чтение.
Ну, а у нас тоже будет развлечение для наших слушателей, потому что мы не просто так встречаемся с Игорем Губерманом. У нас есть для вас подарки. У нас есть подарки на вечер творческий, который пройдет 28 сентября в Доме культуры «Меридиан», концертный зал «Меридиан», хорошо известен москвичам. Я так понимаю, что вы там постоянно выступаете. Каждый раз, когда приезжаете, да, в Москву.
Да,
да?
Зовут, я как девушка по вызову.
Хороший зовут, зал, нравится там?
Изумительный, да? Зал и обычно очень хорошая публика.
Ну вот, видите, наша публика хорошая, а уж наша публика еще лучше, наша эховская. Поэтому, дорогая эховская публика, у вас есть возможность получить пригласительные билеты на вечер Игоря Губермана 28 сентября в «Меридиане». Что нужно для этого сделать? Нехитрое задание, и постоянные слушатели знают, что мы часто пользуемся этим. Вам нужно придумать очень оригинальный вопрос Игорю Губерману. Вот прямо сейчас начинайте формулировать и присылать на СМС +7 985 970 45 45. В течение программы я буду обращаться к нашим СМС и задавать эти вопросы нашему гостю, и в конце Игорь Миронович определит победителя. Так что вы тоже запоминайте, что вас спрашивают. Поздравляю с юбилеем, что ли?
Спасибо, миленький. 80 лет не шутка.
Не боитесь называть такие цифры?
А ты, у меня пошли лихие 90-е.
Ужас. То есть, а когда-нибудь почувствовали возраст? Говорят, что один раз почувствуешь, а потом больше уже не чувствуешь никогда.
Ну, это перед смертью. А тут, знаете, было очень хорошо. Нет, чувствуешь возраст обычно утром после празднования любого. Ну вот, так что вот, например, сегодня я его чувствую, потому что вчера мы отмечали 95-летний день рождения Лидии Борисовны Лебединской.
Это теща Игоря Губермана.
Да. Собралась масса прекрасных людей, а утром головка бубо, и тут думаешь о возрасте, что не пора ли иметь меру и так далее.
Ну, я знаю, что теща это особое место в вашей жизни занимает этот человек, собственно, как и в нашей культуре в российской. Уж Лидию Лебединскую, я думаю, что прекрасно вы знаете это имя. Но я не могу не сказать, что в Москве будет вечер памяти Лидии Лебединской.
Да,
да? Мы туда не зовем, там много людей.
Да, в музее Герцена, да, в музее Герцена будет обязательно.
Ну, вы там тоже будете.
Обязательно. Мы из-за этого с женой сюда и приехали, да.
А вы будете рассказывать что-то?
Я буду рассказывать о теще, стараясь придерживаться приличной лексики, потому что сама теща ее не придерживалась, и от этого с ней было очень интересно разговаривать.
Ну, расскажите тогда, что для вас Лидия Лебединская, вот чтобы наши слушатели поняли, если говорить о характере, знаете, об этом образе человека, о характере человека.
Я об этом буду говорить 29-го, поэтому у меня пока набора нет, но вы знаете полного. Она была необыкновенным совершенно человеком. Вы знаете, она, по-моему, даже была явлением, я бы сказал. С ней было безумно интересно. Она кто-то очень правильно написал. Вы знаете, что она какое-то случайно уцелевшее промежуточное звено от начала века, от интеллигенции всякой, до вот сегодняшнего, так сказать, нашего. Она очень много знала, писала книги замечательные. Ну и вообще, это было, вот, вы знаете, у меня стишок был очень правильный, по-моему. «Зятья в слезах про тёщ галдят, а наша лучше не отыщешь. Ни в Сан-Франциско, ни в Мытищах, ни в Африке, где тёщи едят». Хорошая она была человек.
Ну вот, она же здесь осталась, не поехала с вами?
Она к нам приезжала 2 раза в год в Израиль.
А почему? А вы приглашали ее, когда уезжали?
Да даже и не приглашали, а как-то она сама сразу потянулась, потому что там уже была младшая дочка. Uh-huh. А потом ей замечательный вопрос как-то задали, имеет ли она отношение какое-нибудь к еврейству. И эта коренная дворянка, даже графиня, так сказать, по отцу, она сказала, что она еврейка по зятьям. Uh-huh. И правильно очень сказала, да. Потому что у нее один из зятьев раввин, очень уважаемый во всем мире, ездит, да. Это очень интересно. Ее дочки выходили замуж вообще очень разнообразно. Одного меня же взять. Например.
Но она не хотела на постоянную жизнь уезжать в Израиль, да? И вы никогда об этом не говорили?
Нет, нет, никогда нет. Но она никогда и не препятствовала, и все прочее. Знаете, мне очень запомнился один эпизод. Мы подали заявление на выезд еще в 78-м году. Соответственно, мы с тещей ходили к этим самым, как они называются, к нотариальную контору, что она не возражает. Потом я подсел в тюрьму, в лагерь, мне было очень хорошо. Что там интересно, теща писала. Туда, кстати, в ссылку к нам непрерывно приезжала каждый год. И очень уважали окрестные семьи шахтеров, угольщиков. Вы знаете, они с ней разговаривали стоя. Хотя она приглашала их сесть и все прочее. Но вот, ну вот, но речь не об этом. А речь о том, что когда я уже вернулся из ссылки, и мы снова решили уезжать, то снова пришлось идти к нотариусу. И я шел, и я ощущал невероятную вину за то, что вот я пожилого человека снова тащил на дико неприятные действия. А нотариальная контора находилась в глубине какого-то большого двора. И когда мы входили в этот двор, теща меня... А теща шла спокойно, ничего мне не говорила. Я такой испытывал стыд и смущение. А теща мне сказала: «Игорь, посмотрите, вон в углу помойка, там лежит дивный абажурчик». И вы знаете, я действительно в другое время, при другом состоянии, я бы сам увидел. Я злостный коллекционер всякого барахла и дерьма. А тут абажурчик, и я пошел, его взял. И все стоящие в очереди к нотариусу очень удивлялись на эту пожилую даму интересную и на идиота, который держит абажур со счастливой улыбкой. Он до сих пор висит на торшере. Словом, она была замечательным человеком.
Игорь Миронович, вы там уже живете сколько лет, получается? Вам 80, и из них сколько живете в Израиле?
Я живу в Израиле уже 28 лет.
28 лет.
Вы знаете, пока вы мне не задали вопрос, я обязательно какой-нибудь приготовленный вами, я хочу похвалиться, как потрясающе был отпразднован нам юбилей.
Летом? Это была жара, небось, страшная?
Нет, 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 было очень прохладно, хорошо, но там в зале же кондиционер, было 100 человек, 104. Вы знаете, вместо того, чтобы лить на меня елей и мед и все прочее, мой сын придумал гениальный, по-моему, ход, это был обвинительный процесс.
Меня Опять.
Но вы знаете, ну какой? Прокурор была Дина Рубина. Причем она так убедительно играла стерву прокурора, что я ей даже об этом сказал. Ну что, она не обиделась, сказала, что она просто актриса. А адвокат был Юлик Ким. Он был замечательный советский адвокат, всего боящийся, произносящий какие-то латинские изречения, которые сам же и придумал. А судья был мой близкий друг Саша Окунь, художник. Меня обвиняли в сочетании национализма и антисемитизма, в богохульстве, в неформальной лексике. В индивидуальном мнении по любому вопросу.
Не политкорректности, наверное.
Ну, не, этого слова у нас не употребляют, потому что идиотское же слово. Это идиотское изобретение человечества, которое его и губить начинает, как мы знаем. Нет, в этом не обвиняли. Но обвиняли даже в том, что я при этом предъявлялось на экране моего права управления локомотивом, что я пытался украсть паровоз и перегнать его в Израиль. Но меня спас один ученый, который произнес речь о том, что разные колеи, поэтому я никак...
То есть там бы еще были свидетели со стороны обвинения, со стороны защиты.
Со стороны обвинения блестяще выступил Витя Шендерович. Просто была настолько блестящая речь, что, по-моему, она по интернету разошлась очень широко. Он меня обвинял в самых разных грехах, в частности, в том, что я родился в 36-м году и до войны даже не работал. Это было хорошо.
Ну, а последнее слово...
Последнее слово дали мне, я почитал стишки, но вы знаете, в зале вдруг рождались дикие крики «Свободу Игорю Фирмалу». Я так обрадовался, так что это кино напомнило и молодость.
А это не сняли, кстати, на пленку? Не на пленку, а на видео?
Не сделали фильм.
Хочется будет посмотреть,
фильм, наверное,
конечно.
Минут на 50. Потому что там снимали 3 оператора, ну и все это пока каша такая.
Народу, наверное, много было. Это все ваши близкие люди, близкие друзья?
Мы приглашали только людей, которые близкие, хорошо знакомы и к которым мы хорошо относимся. Такой был принцип выбора. 104 человека набралось.
Ну, так теперь я возвращаюсь к моему вопросу. Почему я уточнила, сколько времени вы там живете? Я знаю, что вы любите свою новую родину, то есть, да, безусловно, и гордитесь заслуженно многими вещами. Но, тем не менее, вы всегда говорите, что я все равно еврей советского разлива. Вот эта вот советскость, она не
искоренена. Я российского разлива.
Вот видите, уже российского.
А родимый всегда российского, я говорил. Советского я говорю только, может быть, оговорившись. Угу. А советские на мне просто родимые пятна.
Вот что такое советское в вашем характере? Как он проявляется? То есть рудименты и атавизмы, от которых так и не избавились.
Я не смогу их точно сформулировать. Это надо очень долго и трудно, так сказать, думать. Но вот это вот поведение советского человека, поведение, мировоззрение, обвинение всех, кроме себя, в неприятности, вот то, в каком положении сегодня находится Россия, например, это чисто советское, потому что все враги кругом.
Такая ментальная, советская ментальность, которая вот прошивает всю кровеносную систему.
Все абсолютно. И все и желания, и вожделения, и отношения человеческие. Я просто не люблю слово «ментальность», потому что оно происходит от слова «мент», которого я тоже не люблю.
А чем мы это заменим? Давайте придумаем синоним.
Ну, обычно говорят «духовность», но это...
Еще страшнее.
Еще страшнее, да, да.
Видите, все слова еще испорчены.
Все, а патриотизм, возьмите, это же просто полный кошмар, как компрометировано само слово, да. Как раньше была романтика...
Да. И слово «родина», «родина-мать» особенно. Много чего попортили. Много чего попортили за это время.
Много чего попортили, да. Но они постепенно восстановятся, потому что хорошие слова-то ведь на самом деле.
Я знаю, что вы не любите говорить про внутреннюю политику российскую, потому что считаете, что это ваше дело. Но все равно я знаю, что следите за тем, что происходит, и с огромной с болью относитесь к тому, что происходит в стране. Вам такой вопрос, поскольку вы все-таки по ту сторону. А такое понятие, как русофобия, существует или это придумали наши политиканы?
Да нет его. Смотрите, американцам вообще, по-моему, всему миру до полной лампы России. Просто до полной лампы. Особенно вот среднему обывателю. Я боюсь, что даже не все знают, где она находится. Знают, что где-то там вот на востоке, и что там медведи ходят по улицам.
До сих пор так думают?
Да. Многие, я просто абсолютно уверен. Приезжайте в штат Айова куда-нибудь и спросите, где, например, Украина. И вам ткнут на глобусе в самые различные места, порой попадая и в Африку, я абсолютно уверен. Поэтому русофобии как таковой просто нету. Это выдумка очень злобных пропагандистов, таких вот, знаете, типа Киселев, вот у вас такой есть. Вот Соловьев, который поумнее, вот он такого слова, пожалуй, даже не скажет. Хотя, может, я его не слушаю, просто я человек брезгливый очень. Вот. Ну, нету такого слова русофобия. Есть страна, которую боятся. Боятся из-за совершенно непредсказуемых поступков.
Ну, фобия – это и есть страх. Фобия – это же все-таки страх, а не ненависть, не презрение, не негативное отношение.
Вы понимаете? Вот
исламофобия существует?
Существует. И вот, кстати, знаете, мне она присуща, да, готов свое мнение аргументировать. А русофобия, ну, страх, если хотите, но это и неприязнь, потому что юдофобия, например, и антисемитизм и так далее. Нет, нету этого. Во всяком случае, вы знаете, в кругу моих друзей, а круг обширный, в кругу моих приятелей, круг еще более обширный, грамма этого нету. Есть дикое соболезнование, боль, желание прочитать утром рано ежедневный журнал, которого лишена российская
публика. Да, заблокирован у нас, да, и журнал, и вот. Грани, и Каспаров заблокировано, это все.
Да. Да. Русофобии как таковой нету. Правую ногу отдаю против кочана тухлой капусты.
А есть еще другое. То, что я вот замечала среди эмигрантов, причем не только первой волны, но и второй, третий, пятый, сегодняшний, и позавчерашний, немалое количество поклонников нынешней внешней политики российской, которые приветствуют такое поведение.
Вы знаете,
чем это вы объясняете?
Я не знаю. Я как раз думаю, что это советскими остатками в душе у большинства из нас. Хочется вот, что такая могучая и все прочее, могучая, всем угрожает, всем вот-вот ставит. гениально, здесь кто-то придумал двустишие, мне его прислали по интернету, по почте, насчет вторжения в Сирию. Знаете этот стишок, да? «Мой миллионок так чудил, то вводил, то выводил». Вот. Я думаю, что это остатки советского вот такого, что мы все покажем, всем покажем вот такого какого-то имперского мышления. Кстати, оно же приписывалось, вы знаете, и немцам после Первой мировой войны, вот поражение и все такое, что это должно чем-то компенсироваться. Я не люблю отвечать на эти вопросы, потому что есть очень умные люди, которые отвечают на них вдумчиво.
Но вы же наверняка обсуждаете это, сидите с друзьями. Что? С друзьями обсуждаете все равно и Путина, и политику, и Россию. Куда от этого деваться?
Честно вам или вежливо?
Нет. Честно скажите.
Нет.
Нет?
Нет. Ты... Ну, иногда ругнешь так сгоряча. Приятель, который другого мнения придерживается, объясняет, что зато стабильность там есть и все прочее, и что есть, дескать, если весь народ за, то какого хрена мы уехавшие будем это самое. Но, в общем, огромное количество тем, которые совершенно не связаны с Россией. Ну, в частности, горячо обсуждается постепенное завоевание Европы мусульманами. Uh-huh. Потому что вот мне кажется, что вот эта сегодняшняя эмиграция чудовищная, uh-huh. мусульманская, это не эмиграция, а вторжение на самом деле. И они этого почти не скрывают. Я думаю, что там тысячи людей из ИГИЛ. У вас везде пишется «Организация, запрещенная в России».
Да-да-да.
Да. Что очень смешно. У нас перерыв, да?
Ну да, через несколько минут вернемся. У нас сейчас новости. Давайте так, мы сделаем 30 секунд до новостей. Я пока назову тех наших слушателей, которые получают у нас билеты в театры. На ужин с дураком у нас идут Анна, телефон 412, Женя 351, Денис 124, Сергей 192. На Чайку идет Алексей 110, на Глаголеву идет Максим 238, Галя 134, в театр Камбуровой Соня, телефон 908, и еще Белла 134 идет на ужин с дураком. Ну, а дальше уже будем вопросы задавать Игорю Мироновичу Губерману от вас. Это уже после новостей.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Я тут пока записываю ваши вопросы, смотрю то, что вы присылаете. Напомню, что в гостях у нас Игорь Губерман. Напомню вам, что у вас есть возможность получить пригласительные билеты, подписанные лично Игорем Мироновичем Губерманом, на его вечер, который состоится 28 сентября в концертном зале «Меридиан» в Москве. 7 часов вечера. Еще раз напомню, смс-номер плюс 7985-970-45-45. И давайте несколько вопросов от наших слушателей задам. Спрашивает Евгений. Лидия Лебединская оказала на вас большое влияние. А кого бы вы еще назвали из людей, которые важны для вас в вашей жизни?
Ну, их очень много. Можно начать с покойников, например, с Саши Черного. А потом, вы знаете, я очень благодарен Давиду Самойлову, я очень благодарен покойному Леонид Ефимович Пинский, был такой литературовед, чудовищный, энциклопедически осведомленный о жизни средневековой литературы. Он писал всякие предисловия, комментарии к средневековой литературе. Филолог, заканчивал в ИФЛИ, естественно, отсидел в лагере, по-моему, лет 5. Года 48-го. Я с ним познакомился случайно, потому что он содержал огромную самоиздатскую библиотеку. Я у него брал эти книги. А еще он произносил замечательные монологи на любую тему. Я его молча слушал. А ему я еще благодарен. В общем, очень многим людям, на самом деле, я всех не буду перечислять, живым и покойным. Понимаете, вот начинаешь о ком-нибудь говорить, и сразу ужасно хочется рассказывать подробно, кто этот человек, потому что, например, Людмила Ивановна Давидович, автор пишет там «Я возвращаю ваш портрет, как подругам Родины, любим свою, хорошо на верхней полке у раскрытого окна». Она была потрясающей человек. Она писала для артистов эстрады. Я с ней очень дружил. А вот сейчас, когда в интернете о ней читаешь, то нету фотографий даже. Хотел вот послать фотографию, она, наверное, есть. То есть вот много очень людей совершенно замечательных, забытых, а потом еще надо перечислять людей, которых я встретил в ссылке и в лагере. Замечательные типы тоже.
А там кто-то остался из того времени в вашей жизни, из лагерного времени?
Нет, нет? Вы знаете, я много раз, когда был в Красноярске, в Иркутске, я говорю, что кто угодно, хоть из лагерной охраны, пускай придут и выпить поставлю, на концерты придут. Несколько человек я встретил, но, вы знаете, они скрывают от своих новых жен, что они сидели. Чего ж стесняться-то, хвалиться надо. Вот. Поэтому мне очень трудно назвать людей. Их очень много, которые на меня влияли. Я впитывающий человек.
Неожиданный вопрос из Нижнего Новгорода. А дети на ваших встречах бывают? Понимают ли они ваш юмор? И есть ли специальные гарики для детей? Спасибо вам, замечательный человек, пишет наш слушатель. Ну и заодно спрашивает, юмор – это благоприобретенное качество? Можно ли его воспитать в человеке?
Я начал с конца. То, что нельзя воспитать, я абсолютно убежден. Да, конечно, врожденные качества. Иногда оно проживается очень неожиданно. Думаю, что оно есть и наследственное. То есть где-то в генах это хранится. Воспитать совершенно точно нельзя. Знаете, у меня сын мой замечательно сказал. У нас один знакомый в 75 лет впал в иудаизм и сделал себе обрезание. Это рассказали моему сыну. Он тихо сказал: «На тебе, Боже, что мне не гоже». Вот истинное, так сказать, чувство юмора. Нет, воспитать нельзя.
То есть, если у родителей чувства юмора нет, дети обречены?
Неизвестно. Неизвестно, матушка.
То есть, откуда не возьмешь, может
генах, взять? Да, в наших генах информация не только от родителей. В наших генах информация от дедушек, бабушек, пра-пра-пра. Думаю, что даже от далеких предков. Пока этого ученые не знают.
А у вас откуда?
Вот совершенно с потолка. Совершенно с потолка. Потому что папа был очень серьезный человек, мама была начисто лишена чувства юмора. А у меня, черт, я знаю, это чего. Я даже не знаю. И оно мне много раз доставляло неприятности.
Да уж, этому приятности в курсе. Тоже, правда. Да, мы знаем. А, да, про детей-то не ответили. Дети-то бывают на ваших концертах? Есть специальные гарики для детей?
Для детей, да. Вот по речушке меленькой, за ромашкой беленькой плыли три букашки за большой какашкой.
Прекрасно.
Вы знаете, а так специально нету. У меня вот сейчас в ноябре выйдет сборник, в котором будет много стихов как бы детских.
Для внуков?
Для внуков, да. Но я, знаете, получаю от детей. Например, как-то я получил записку Игоря Миронова. Спасибо, что напомнили мне многие слова, которые я уже почти забыл. Митя, 11 лет.
Тоже хорошо. Следующий вопрос. Это ваш любимый вопрос, но я его задаю тоже от нашего слушателя. Добрый день, Игорь Миронович. Это Ольга из Ярославля. Бывает ли вам стыдно за Россию?
Непрерывно. Непрерывно, к сожалению, к вопросу вот о вашей, да, непрерывно.
Так-то давайте я спрошу по-другому. А были ли моменты в истории России при нашей жизни, когда вы испытывали чувство гордости за страну, из которой вы произошли?
Вы знаете, во-первых, я чувство гордости все равно испытываю очень частенько за Россию. От хорошей книги, от хороших людей, от обилия, просто изобилия людей мужественных. Потому что, вы знаете, вот, например... Ну, там, Немцов, это ладно, царство ему небесное. Но вот сегодня Витя Шандерович, который у вас часто выступает, я за него просто боюсь даже. Вы знаете, он просто гладиатор.
Да, это правда.
Вот. И просто вот поэтому страшно. Недавно его даже опять предупреждал, но он сказал, что он уже мало чего боится. Вот. Поэтому очень часто гордость за людей, которые... Только знаете, что очень печально, дружочек? Как человек вот что-нибудь совершил, какой-нибудь вот такой поступок, или высказался, и он потом вынужден уезжать.
Да.
Я даже, вот, так сказать, знаю фамилии. Вот. А гордость, конечно. Конечно, гордость испытываю. В 90-х годах это было очень интересно мне. Хотя я относился подозрительно и с недоверием ко всему, что происходило.
То есть иллюзий не было, что это вот навсегда?
Не было. Года полтора-два у меня не было иллюзий. Я писал очень черные стишки, даже пророческие. Один, с вашего позволения, прочту. В 86-м году я написал такой стишок. «Порядка мы жаждем, как формы для теста. И скоро мясной мускулистый мессия для миссии этой заступит на место и снова, как встарь, присмиреет Россия». Видит Бог, я не пророк, но вот так вот это самое. Я не верил, но все равно это было потрясающе. Просто потрясающе. Но Тони Кадельман правильно ведь сказал, что в России свобода длится 10-12 лет. Потом наступают какие-то перемены.
Реакции. А почему все-таки, скажите, у вас есть ответ на этот вопрос? Это что, может, действительно дело не в исторических личностях, которые приходят на должность царя, да? И не в Путине дело в данном случае, а все-таки действительно в нас, в людях? В обществе? Что
я могу ответить, как еврейский националист. Давайте. Вообще, вы знаете, очень много умных людей уехало. Очень много умных, способных.
И продолжают уезжать, к сожалению.
И продолжают, да. Вы знаете, и это здесь уже очень больно, даже они стыдно, когда уезжают эти люди. Хотя они проживут гораздо более яркую, насыщенную, полноценную. А главное, воплотят все, что в них есть, все потенции. Один этот Перельман чего стоит, да? Вот. Черт его знает. Не знаю. Вот я на вопрос этой новгородской девочки не могу толком ответить.
Сейчас я еще один вопрос задам, который связан с предыдущим, который мы сейчас с вами так печально обсуждали. Как сохранить здравость ума и оптимизм, оставаясь в России? Вот вопрос. Но это трудно, наверное, дать такой какой-то совет.
Ну, вы знаете,
давайте
вот
попробуем.
Я не доктор, советов я давать никак не могу. Но, по-моему, это зависит всецело от личности человека. Я думаю, что очень можно даже сохранять и не только здравость рассудка, но еще и оптимизм тоже. Потому что, в общем-то, простите, жизнь прекрасна, Ксения.
Ну, она прекрасна. Послушайте, в конце концов и... При советской власти люди жили.
Еще
да и в лагерях хорошо. Жили люди,
а
и влюблялись.
Говорите, о чем вы говорите? О страшных, убийственных лагерях конца 40-х, начала 50-х годов и 30-х. Мне рассказывали старые лагерники, когда я собирал материал для романа художники Бруни. Они рассказывали, что они нигде так не смеялись, как в лагере. Потому что вот это ощущение полной свободы, дальше-то уже не ушлют.
Вот, кстати, по поводу смеха. Есть здесь вопрос от Игоря, сейчас я его найду. Игорь Миронович, на ваш взгляд, есть ли запретные темы в культуре? Можно ли смеяться над всем, или есть вещи, над которыми смеяться запрещено?
Хороший вопрос.
Хороший вопрос. Я полагаю, что смеяться можно абсолютно над всем. Особенно, кстати, над Господом Богом, потому что, во-первых, он это любит, я абсолютно уверен. Бог очень любит богохульство и всякое другое. Так мне кажется, и хочется думать.
И у него есть чувство юмора, у него точно есть, да?
Да, но у него очень жестокое чувство юмора. Я боюсь, что катастрофы, которые случаются, могут быть проявлениями вот жестокого чувства юмора. Как вам сказать? Ну, знаете, вот я теперь очень горжусь Израилем по многим параметрам, не буду уже их перечислять, по многим, но еще я горжусь тем, что это настоящее демократическое государство. Смотрите, я чем горжусь. У нас сидит бывший президент. Ну, за то, что щипал за попку секретаршу. Ну, зачем еще секретарши? Зачем еще этот институт? Как не для этого. У нас сидит бывший премьер-министр за то, что финансовые всякие были недоработки. Но наш премьер сопляк и мальчик... Я рад, что сидит премьер-министр. Это хорошо говорит о государстве. Но в сравнении с вашим полковником этим, у которого 8 миллиардов, мальчишки просто.
Но это вы говорите про Израиль. Я, если правильно поняла вопрос, он, как мне кажется, более все-таки масштабен по своему охвату. Первое, что приходит в голову, это дискуссия вокруг юмора Шарли Эбдо. Вот ваше отношение к этому.
Они
здесь есть какие-то границы?
Они
есть или нет?
Способные люди, по-моему. То, что я видел, во всяком случае, и насколько я об этом могу судить, я имею право судить, это все не очень способно. Они ни в коем случае не достойны погрома того и смерти, которые учинили мусульманские радикалы. Но мне это кажется не очень. Смотрите, потом смотрите. Мы ведь изображение Бога видели, смешные очень карикатуры, видели еще в 60-е годы, да, как звали этого художника?
Эфель.
Да,
да? Да, собственно, по нему у нас спектакль целый был в театре Образцова, «Божественная комедия». Там
да,
все были куклы, собственно,
да.
Как раз по его рисункам.
Да. Так что, я не знаю. Дело в том, что, вы знаете, вот это вторжение мусульманства радикального, я там не против ислама, я очень мало о нем знаю, но ислам сегодня единственная воинственная религия, потому что, смотрите-ка, они весь мир делят на две территории всего. Территория уже завоеванная исламом и еще не завоеванная. И потом убей неверного и все прочее. Это даже не вражда к евреям, это вражда ко всем абсолютно, к миру. Черт, я знаю, я что-то все время сбиваюсь на эту тему. Она у нас очень злободневная в Израиле, знаете, все время...
Так она везде злободневная.
И неизвестно, чем это кончится.
Давайте
знаете,
тогда...
у меня был правильный стишок такой. Он слабый, он, конечно, для такого скорее журнала. Творец готовит нам показ большой смешной беды. Европа встанет на намаз и обнажит зады.
Я читала это ваше стихотворение, прочитала уже. Оно уже было опубликовано где-то, по-моему, даже в вашем интервью. Но тем не менее, правильно ли я понимаю, что вы вину, все-таки какую-то часть вины Европа несет за то, что происходит? И Америка? Или нет?
Чудовищную часть несет. Чудовищную,
скажите,
я
давайте
думаю.
Поподробнее, это интересно.
Вы знаете, потому что человечество впало в какое-то безумие с этой политкорректностью, она выдумана в Америке. А эта политкорректность не позволяет, она лишает человечества обратной связи, как вожди вот лишают страну обратной связи во многих странах. Вот. А человечество, в общем, про все судит как бы неверно. А в мире безумное количество левых идиотов. Вот мне, например, очень стыдно, потому что среди них очень много евреев-профессоров. Да? Но они вот типичные идиоты. Это странное какое-то мировоззрение. И вот эта вот политкорректность, которая нет у меня слов, я начинаю закипать. Это очень страшно. Поэтому, конечно, вина есть, конечно.
Ну, а что вас не устраивает в политкорректности? В ней, как, что в ней? Что она это прекраснодушие.
Ложь и ханжество меня не устраивают в политкорректности.
Лицемерие.
Ну, да, ханжество, лицемерие, все что угодно.
Послушайте, тогда что? Тогда пусть будет расизм, пусть будет антисемитизм, тогда вот вместо
политкорректности... Вы полагаете, это оборотная сторона?
Ну, наверное, это...
Отсутствует политкорректность?
Политкорректность, как я понимаю, начиналась с того, именно с этого... Нельзя называть негра негром, черным, да? Нельзя оскорблять людей по расовому признаку. Наверное, с этого начинается. Надо уважать традиции чужого, другого народа. Надо уважать традицию другой религии. Уж если мы такие все перемешанные, весь мир сегодня перемешан. Ну, что я вам объясню, мне даже как-то неловко.
Нет, я это понимаю, но я это с удовольствием слышу, потому что сам бы я не перечислил. Вы знаете, политкорректность доходит до каких-то чудовищных пределов, до идиотизма полного. Ну, вот я вам приведу пример. Сегодня обязательно говорить о России в данном случае. У нас, как раз, политкорректности у нас. Обратить внимание, ее немного. Вот смотрите, собралась ЮНЕСКО. Грамотные люди, ЮНЕСКО это все по культуре, и постановили только что, что к евреям никакого отношения Храмовая гора не имеет, что все это мусульманское. Ну, это же кошмар. Смешно это. От чего это сделано? От политкорректности, безусловно. От уважения к малым народностям, к палестинским беженцам и так далее. Ну, это же чушь собачья. Ну вот, или, например, вы знаете, вот я вам еще хочу сказать, опять простите, на материале Израиля. У нас 8, по-моему, уголовных авторитетов, которые пойманы и сидят в тюрьме, их гораздо больше, те, которые сидят в тюрьме, подали заявление в Верховный суд с просьбой, чтобы их кормили и содержали так же, как арабских террористов. Потому что тех содержат потрясающе совершенно. Это означает, там вот я сам читал, что это означает гимнастические залы со снарядами, бассейны. А главное, мне понравилось очень в конце, самом, в перечне, этом длинном довольно перечне, что гораздо чаще свежая баранина, чем она бывает. Вот. Ну, это же... Это все,
это, конечно, до абсурда, такое. Когда все доходит.
До абсурда. Или, знаете, у нас вот судили солдата, который застрелил террориста, хотя он был уже обезврежен. Солдат там пытался, вы это, вероятно, знаете.
Да,
это все политкорректность. Она носит какие-то чудовищные совершенно размеры, и это, конечно, человечество погубит.
А что тогда вместо нее? Война?
Нет, вместо нее объективное освещение событий, объективное отношение к разным вещам. И вы знаете то, что я, например, только что видел в Берлине? Огромное количество информации о человечестве, в частности, о немцах того времени. Вот. Это потрясающе то, что сделали немцы. Я не уверен, что это поможет. Но это очень хорошо. Это противоречит политкорректности, потому что это о том звенообразном состоянии, в котором
нацизме,
вошли люди.
Да?
Что?
Про нацизм, когда вы говорите.
Про
да?
нацизм, я говорю, да.
Большое количество информации для того, чтобы люди понимали, что какое преступление совершили их
Как, в какое безумие впали немцы да. вот на это время. Кстати, о России говоря, если бы здесь была такая, было такое же объективное и большое по количеству информации о прошлом, вместо вранья и так далее, и возвеличивания Сталина, например, вот, то было бы очень хорошо.
Ничего подобного. Послушайте, ничего мы уже пережили замечательное, на мой взгляд, и любимое мною время, середина, конец 80-х, где-то там до года 92-го, это время перестройки и гласности, когда такой поток информации получало общество о том, что было на самом деле в годы советской власти, в годы сталинизма и в годы диктатуры.
Ксения,
такое количество. И что, это спасло нас от повторения? Нет?
Поток – это то, что проходит. Поток – это то, что хлынуло и исчезло. Понимаете? Это очень важная штука. А у них это уже десятилетиями длится. Это уже не поток. Это просто информация, историческая информация о стране и о том, что со страной было. Но что безумие, в котором находилась Россия, и искреннее безумие, в котором находились большевики 20-30-х годов, но Сталин их крепко поубивал, вот, это надо было обсуждать. Это вот, это, да. Если бы этот поток не прекращался, а превратился в реку информации, в непрерывность, вот как у немцев, может быть, что-нибудь произошло. По крайней мере, не было бы вот этого вот идиотического воздвижения памятников Сталину или мысли о том, что Финляндия напала на Советский Союз.
Потому что нету исторической оценки даже тем событиям, которые произошли в 1917 году. Что там про Сталина говорить? У нас никто не назван преступником. У нас режим, советский режим, не назван преступным. Понимаете? Нигде.
Ну, не было нигде.
У нас до сих пор валяется вот этот труп на Красной площади. И мы, с одной стороны, поклоняемся Ленину, с другой стороны, захораниваем под гимны останки Деникина и еще какого-нибудь Колчака. И вот в такой шизофрении вот мы и существуем. И что? А потом удивляемся. А что такие все тупые? А вот потому.
Смотрите, Ксения милая, вы говорите то, что должен был сказать. Я отвечаю на ваш вопрос, да.
Простите меня. Товарищи, простите, бывает. Давайте. Наболело.
Конечно, о чем вы говорите, да. А потом, вы знаете, я когда-то написал такой стишок, а что-то я уж вспомнил. России посреди в навечной дреме лежит ее растлитель и творец. Не будет никогда порядка в доме, где есть непохороненный мертвец.
У нас, к сожалению, он не один непохороненный. Давайте так. Естественно, очень много вопросов, связанных с вашими сегодняшними стихами. Вот есть несколько одинаковых даже предложений, чтобы прочесть стихи вот последнего времени, которые характеризуют сегодняшнее состояние общества. Вы об этом. Если есть, конечно.
Вы знаете, я стишки почитаю с удовольствием. Давай. Мне, конечно, с собой это самое. Но у меня очень мало об обществе, потому что я уже старый человек, я сижу дома. И мне как-то вот не до общества, я вполне удовлетворяюсь своими 8 внуками и так далее, друзьями и семейной жизнью. Поэтому у меня стишки личностные все. Вот, с удовольствием я их почитаю. Ослабли звуки, все старческое и грустное, хочу предупредить заранее. Ослабли звуки у струны, толкучка мысли поредела, спадают ветхи штаны с насквозь прокуренного тела. Мне это нравится, стареть, не предаваясь угрызениям, и утром в зеркало смотреть с симпатией и омерзением. Уже мне 80 лет, а все грешу стихосложением, и хоть нисколько не поэт, но я мудак с воображением. Хоть я уже избыл мой жребий, хотя ослаб умом и плотью, мне до сих пор журавль в небе, хотя ослаб умом и статью, мне до сих пор журавль в небе милей, чем утка под кроватью. А вот красивый стих. Совесть личная моя белее снега, перехвачены ремнем тугие чресла. Только жаль мое пленительное эго не дождется, чтобы либидо воскресло. Еще?
Да. Это поэма вот, получается у вас, когда вы так читаете.
Они все про старость, да, и все подряд, да. Я с тех людей беру пример, они заметны и немногие, которые поклали хер на все, что есть идеологии. Философ, к нашему вот разговору, философ узнавал я одного, Он мыслил обстоятельно и сложно. Духовностью так пахло от него, что рядом было слушать невозможно. В общем, старческий и грустный.
Ну, еще давайте.
Ну, еще один.
Хорошо,
прошу,
идет. Да?
А годы нас изрядно подкосили. Недавно я узнал о факте жутком. На старости от умственных усилий бывают неприятности с желудком. И так далее.
Ну, еще простите. Пожалуйста,
давайте,
там
Бога.
Есть. Давайте.
Мы все весьма различны, несомненно. У многих родословная видна. Кого-то вырезали из полена, кого-то вылепляли из говна. Вот чистый старческий стишок. Из разных зрительных явлений люблю я девок на экране. Игра их нежных сочленений бодрит меня, как соль на ране. Вдруг мысли потянулись вереницей. Хотел я занести их на скрижали. Перо уже бежало по странице, но дуры эти дальше побежали. И так далее.
Игорь Губерман. Продолжение следует. Напомню, вечер Игоря Губермана состоится 28 сентября в культурном центре «Меридиан». Ждем вас. Сейчас мы закрываем программу, и мы определим с Игорем Мироновичем наших победителей. Вот, вам позвонят. Я вас назову в начале следующего часа, кто у нас победил, кому достанется пригласительный билет на вечер Губермана, и он лично вам его подпишет. Огромное вам спасибо.
Спасибо вам большое. Тем более, что вы за меня все ответили. И мне не понадобилась моя политкорректность иностранца.
Спасибо.
Информационное агентство ТАСС.